Глава 16. Саранча летела на север, в точности, как и предсказывали книги Спасителя. Многие в легионах, даже те, кто не носил под рубахой заветного косого креста, невольно вспоминали символ веры. Многие поспешно крестились, первых попавшихся к храмах каялись и исповедовались. Священники не отказывали никому. Дружины оставшихся верными баронов таяли с каждым часом. Да и сами бароны смотрели на императора расширенными от ужаса глазами. Не было никакого смысла грозить им или даже казнить. Если завтра этот мир прекратит свое бытие, что может напугать человека сегодня? Легионы тащили сквозь буран медленно, еле-еле и тоже таяли. Император молча выслушивал отчаянные доклады легатов и центурионов. Оставалось надеяться лишь на то, что встреча со старым врагом подхлестнет легионеров. Со складов доставили мясо и вино. Император объявил дневку. Изглоданный саранчой мертвый лес пошел на дрова. Высокие костры заполыхали неестественно ярко, словно прообразы тех великих пожаров, что вспыхнут, когда он решит погрузить, наконец, разочаровавший его мир в огненную очистительную купель. Было выдано жалование. Нашлись маркетанты и шлюхи, что стремились заработать даже в эти дни. Легат Клавдий только и мог что в отчаянии ругаться. Такого падения всех уставов он не видел еще никогда. Однако император оставался каменно спокоен. Он не рассказывал никому, даже Фесу, о своем видении. Он просто знал, что должен увидеть эту девочку, должен говорить с ней. Война не имеет смысла, империи нечего делить с горской Дону. Проще выделить им анклав, какой-нибудь старый лес. Пусть живут, пусть скорее сгниют и рассыплются прахом семена ненависти. Это его долг. Он не может верить в пророчества, в дурные предзнаменования. Он император. И даже саранча, при виде которой легионеры с воплями падали ниц, не могла заставить его повернуть голову. Он просто поднимал белую перчатку, и стая, словно наткнувшись на невидимый барьер, валилась в снег мириадами мгновенно усохших трупов. Это помогало. Первый легион, своими глазами видевший этот фокус, существенно воспрял духом. Впрочем, солдаты Клавдия и так держались молодцами. В манипулах было мало верующих спасителя, куда больше во всемогущую судьбу, которую ни задобрить, ни смягчить, и которой все равно, кого принимать в объятия смерти, праведника или закоренелого грешника. На четвертый день пути имперское войско встретило отряд Дону. Фес сидел верхом по правую руку от императора. Перед ними на покрытой неглубоким снегом равнине строилось войско. Легионеры тащились медленно и нехотя. Дух войска упал до чрезвычайности, особенно при виде двух громадных страшилищ, чертивших небо высоко над головами солдат. Однако приказам легионеры пока еще повиновались. У дальнего края леса видна была горсточка Дону. Жалкие 150 против почти 30-тысячного имперского войска. Дерзких сметет первый же залп арбалетчиков, если, конечно, на помощь к Дону не придет их прославленный деревянный меч. Впрочем, никакой магии Фес пока не чувствовал. Болело сердце, ныло постоянной, неизбывной болью. Мир, который он успел полюбить, корчился в муках и, похоже, шел к своему неотвратимому концу. Фес не ощущал боевой магии, но вот клокочущую ненависть деревянного меча и его поистине исполинскую силу угадывал безошибочно. Да, этому мечу не место в мире. Ему вообще нигде не место. Он будет разрушать все, что угодно, потому что таковым его сотворили. Сам он не виноват. Мир уходил, а он, Фес, лишился своего собственного дома, высокомерно почитая войну единственным достойным себя занятием. Так и не озаботил сердце иной, чем к себе любовью. Сейчас он с горечью вспоминал все взгляды, что бросали на него девушки этого мира. Вспоминал даже бесчисленных племянниц Клары Хюмель. Скорее всего, в долину ему больше не попасть. Капкан захлопнулся. Все, что осталось, постараться оттянуть конец того мира, которому он служил. Вот последнее прибежище для чести. А впереди стояли готовые к бою Дану, ничуть не пугаясь мрачно темнеющих прямоугольников имперского строя. Казалось, Дану сами предлагали легионам атаковать. «Едем, Фес, будь настороже!» Император тронул шпорами конские бока. Вольные остались позади. Два всадника неспешно ехали через заснеженное поле. Отличная мишень для умелых лучников Дану. Что ж, пусть попробуют. Они попробовали. Фес видел, как черными молниями в небо прыгнули десятков пять длинных стрел, как понеслись вверх, описывая длинные дуги. Ну, это ерунда. С этим наш искажающий камешек справится играючи. Фес бросил несложное заклятие, из разряда скорее фейерверочных, ярмарочных, нежели боевых. Стрелы послушно вспыхнули, едва только долетев до незримого купола, очерченного Фесом над их с императорами головами. Больше Дану стрелять не стали. Чем ближе всадники подъезжали к замершему строю, тем сильнее ощущался гнев деревянного меча. Все растущее на земле, от травинки до могучего дуба, нуждается в воде, а деревянный меч нуждался в крови врагов. Она впитается в землю, растворится в ней, но истинные деревья Дану отыщут ее, вберут в себя, став от этого лишь сильнее. Фес видел сдвинутые брови, искаженные гневом лица, но притом и странно пустые глаза. Дану отдавали свою силу деревянному мечу и, в свою очередь, получали силу от него. Несмотря на все свое умение, Фес не рискнул бы выйти сейчас один на один против даже самого слабого и неумелого из воинов народа Дану. Император остановил коня в 10 шагах от замершего строя. Мечники впереди, стрелки сзади. «Я хочу говорить с вами», – медленно произнес император. «Я хочу говорить также с имеющейся среди вас Дану по имени Сиамни Оэктакан». Невозмутимость Дану исчезла, словно под напором урагана. Их строй заколебался. И Фес увидел, как воины поспешно расступаются перед невысокой, совсем еще молодой девушкой, в руках которой обманчиво мирно покоился деревянный меч. «О чем хочет говорить со мной император людей?» Она говорила четко и правильно, без малейшего акцента. «Об этом не говорят в чистом поле, на ветру и под снегом». «Я не верю тебе!» – отчаянный выкрик, в котором больше ужаса, чем презрение. «Кто же кому верит в наши поистине последние времена?» «Фес, пожалуйста, раскинь шатер!» Несложное заклятие сработало тотчас. Брошенный на снег купол вздулся. «У меня нет оружия!» – император распахнул плащ. «Ты будешь говорить со мной, не убирая руку с Эфеса твоего Эмильсторна. Ты согласна?» Да ну яростно взропотали. Фес слышал отдельные возгласы, которые мог разобрать. Язык Дану не числился среди его коньков. Ничего хорошего они не сулили. Тем не менее, девушка медленно вышла из строя. Высокий Дану, судя по всему, вождь, попытался ее остановить. «Тайде, Ксин!» Сямни Оэктакан не ответила. Просто пошла прямо на императора, нацелив деревянный меч ему в грудь. Император спешился, небрежно бросил поводья Фесу и следом за девушкой скрылся за пологом шатра. Они стояли друг перед другом. Император в простой черной куртке, безоружной, и девушка Дану, тонкой серебристой кольчуге в высоком шлеме с готовым для удара Эмильсторном. «Что ты можешь предложить мне, несчастный?» Она пыталась взвинтить саму себя ненавистью. Однако глаза чего-то смотрели виновато. «Ты убила меня, теперь мы квиты», — сказал император, сбрасывая плащ. «Я? Тебя? Не играй словами, Хуманс, ты стоишь передо мной живой и здоровой. Разве ты забыла бой в безымянном городке? Ты хотела убить мальчика, не слишком-то красящий доблестную Тайде Диноде». Но девушка явно растерялась. Ведь это только видение, иллюзия. Когда ты была в нем, это не казалось тебе ни видением, ни иллюзией, Сиамни. И ты помнишь мои слова?
Какие?
Один раз я уже убил тебя. Потом ты убила меня. На твоем клинке тогда осталась моя кровь, разве не так?
Девушка вздрогнула и опустила глаза.
Сиамни, Агата, зачем нам воевать? Даже с магией деревянного меча тебе не одолеть моих легионов, ты это знаешь. Ты готова умереть, но тогда род Дану угаснет навсегда. Деревянному мечу все равно, он думает только о мести. Но ты, предназначенная для того, чтобы дарить жизнь, а не отнимать. Неужели ты не думаешь о том, что случится потом?
О да, ты надеешься перебить всех моих. Ты думаешь, что Эмильсторн защитит тебя? Но посмотри на это. Император резко вскинул белую перчатку, и Агата тотчас скорчилась от острой боли. Правитель поспешно уронил руку.
Эмильсторну это очень не понравилось. Теперь ты знаешь, что у меня есть не совсем бесполезное средство. Этого твой меч учесть не мог. Это дар не нашего мира, и сила не нашей магии. Она зла и беспощадна, но на этом поле она будет в самый раз. Ты хочешь рискнуть, Тайды, провидица? Что ж, давай, я могу менять одного твоего за сотню моих и все равно останусь в выигрыше. Но, по-моему, нам нет смысла грозить друг другу.
Свет, теплый свет в глазах, тот же самый, что и в том памятном видении. Агата отступила на шаг к самому пологу шатра. Все это, конечно же, ложь и уловки злых хуманцев. Радуга могущественна и хитра, у нее множество ловушек и капканов. Меня хотят запугать. Злой туман, спасительное забытье, избавление от тяжкого бремени мыслей. Только ты способен погасить этот теплый свет в его глазах. И деревянный меч послушно отозвался на зов. «Грязный хуманц, готовься к смерти! На сей раз ты умрешь по-настоящему!» Она атаковала стремительным прямым ударом, так что рука едва не вырвалась из плеча. Собственно говоря, меч напал сам, просто потащив девушку за собой. Император уклонился в последний миг, щеку обдало холодом. Клинок пронесся совсем рядом. Второй замах, и вновь хуманц уклоняется. Он ловок, он не уступит ловкостью ни Седрику, ни другим знатным Дану. Опасный враг, опасный враг. Слова звучат в ушах до тех пор, пока не утрачивают смысл, пока не превращаются в шум. Третья атака, ну же! Лезвие режет черную куртку императора, и в тот же миг белая латная перчатка, словно клещи, стискивает эфес Эмильсторна. Близко-близко вдруг оказываются теплые глаза. Дыхание человека и Дану смешиваются. Деревянный клинок выпадает из ослабевшей кисти. «Подбери и продолжим», — говорит император. «Он не держит больше Агату. Но почему же она стоит так близко?» «Подбери меч», — повторяет Хума. «Нет, просто человек, не двуногий скот». Я снова предлагаю тебе мир. Теперь, когда золото не застит взор, к его словам прислушиваешься. Я мог бы перебить вас всех, но я не хочу ничьей крови, да будет мир. Но наши земли, вырывается у Агаты. Разве мало места на востоке? Нет, но... Я вижу, ты хочешь сражаться, дочь Дану. Подбери меч. Куртка на его груди промокла и еще больше потемнела от крови. Узкие ладони Агаты касаются мощных сдутых мускулов. Ему больно, но он не подает вида. «Мои воины!» «Выбирай, Тайда. Если тебе нужна только власть, хотя бы на краткий миг, пока вас не раздавили легионы, оставайся видящей. Если же нет, то что?» Его лицо оказывается совсем близко, щекочущее дыхание касается уха. То вот что. Тяжелые руки ложатся ей на талию, привлекают ближе, и Агата не сопротивляется. Она внезапно закрывает глаза и опускает голову ему на плечо. Серебристая кольчуга окрашивается его кровью. Ноги Агаты подкашиваются, она знает, что сейчас будет. И хочет этого. Фес повел рукой, ставя непроницаемую завесу перед любым звуком, что попытался бы вырваться из шатра.